Сегодня мы продолжим знакомство с шестодневом. Так в богословии называют библейское повествование из первых глав книги Бытия, где говорится о сотворении Богом мира за шесть дней. А еще шестоднев – это раздел вероучения, и в нем уже говорится о причинах, истории, целесообразности творения мира Богом. Таким образом, данное богословское понятие кратко и емко отображает и воспроизводит идею о творении как об особом божественном действии, которое разворачивалось в соответствии с предвечными замыслами Бога о мире и человеке. А сам мир в этой связи рассматривается как единая цельная система, в которой человек является венцом творения. Однако кандидат философских наук игумен Серапион Митько предложил подойти к изучению шестоднева еще и с миссионерской позиции. Ведь нам, христианам, важно уметь говорить о сотворении мира так, чтобы этот рассказ стал бы и проповедью Евангелия. Тема миссии отцу Серапиону близка. Являясь заместителем председателя синодального миссионерского отдела, в Екатеринбурге он выступал с лекциями перед студентами миссионерского института. А потому и назвал свой авторский спецкурс «Миссионерской экзегезой шестоднева», чтобы через него наглядно показать и студентам, и всем нам, каким поучительным и спасительным может быть прочтение первых глав книги Бытия. Целых три урока понадобилось игумену Серапиону для того, чтобы объяснить будущим миссионерам смысл самых первых строк Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И сегодняшний урок он вновь начнет с толкования этих же самых слов.
Итак, Берешит бара Элохим. Вот здесь это первое слово, после которого начинаются такие скалящиеся улыбки атеистов. Говорят, ну что у вас за религия такая? Христианство, оно же иудаизм. У вас как монотеизм, говорите, да? А у вас Бог во множественном числе. И действительно, слово Элохим — это форма множественного числа. Потому что «им» — это окончание мужского рода множественного числа в древнееврейском языке. И дословно слово переводится «боги». Почему это так и что это может означать в устах наших оппонентов, мы тоже поговорим. А сейчас остальные слова. «Берешит бара Элохим эт ха шамаем». А это слово вообще загадка. В том, что в отличие от английского, французского, немецкого, в древнееврейском, в общем-то, есть один артикль – «ха». Этот артикль употребляется в самых разных значениях. Ну, например, в случае, если нужно определить какой-то предмет, вот конкретный, у нас называется «ха шамаем». Но и в некоторых случаях этот артикль употребляется тогда, когда речь идет о вещи, существующей в единственном виде на свете. Например, солнце, луна. Вот они в единственном числе существуют. А, допустим, хадама – человечество. И вот в одном учебнике древнееврейского просто пример приводится. Хашамаем – пример такого употребления артикля «ха», определенного артикля. Но само слово «шамаем» – «небо», которое, как мы знаем, существует в единственном числе, оно дается в двойственном числе. То есть наиболее адекватный русский перевод будет «небеса». Вы знаете, что в русском языке двойственное число, оно практически отсутствует. Есть слова «носки», «брюки», там, которые отголоски двойственного числа. Но это никак не отражается в грамматике. Но в древнееврейском тоже число есть. Оно, конечно, не так развито, как множественное, но присутствует. Вот почему небо двойственного числа? Почему не единственного, не множественного, а двойственного? Вот, коллеги, как вы думаете, почему?
Небо материальное, небо духовное.
Правильно. Одна из версий такая. Мы дальше увидим, что есть такой вариант. Еще какие объяснения. Их может быть несколько. Истина слишком величественна, чтобы объясняться одним простым способом. Но это, конечно, математика может по-другому. Вот некоторые считают, что под небом понимается ангельский мир. Но ангельский мир иерархичен. Мы это знаем, это признают не только христиане, это иудеи признают. Разные иерархии у разных толкователей. Но возможно указание на иерархичность английского мира. Потому что если использовать множественное число, это уже совсем полный беспредел. Тогда нужно ангелам поклоняться. Тут в этом смысле в тексте Шестоднева стоят некие заглушки для многобожия. Я еще потом пару таких найду мест. Но в принципе верно вы сказали, потому что впоследствии речь идет о разделении неба, которое над твердью, под твердью. «Этха шамаем веэтха арец». Ну, это предлог прямого дополнения, когда перечисляются однородные объекты. А «ве» — это ну, «и». То есть, видно, что в древнееврейском вот этот союз, он пишется слитно со следующим словом. У нас «и» отдельно всегда. «Хаарец» — это «земля». Итак, возвращаемся к слову «элохим». Вот какие есть интерпретации этого? Я сейчас постараюсь перечислить основные типологические подходы. Ну, есть такой подход. Ну, понятно, что в древности сильно эти вопросы не задавались. Я вам скажу почему. Потому что, как ни парадоксально, но святые отцы в большинстве своем древнееврейского не знали. Его хорошо знал Ориген. Настолько хорошо составляет гигзаплы. То есть составляет вот 7 вариантов писания. Там, древнееврейский, арамейский текст, там, торгумы, там, греческие, разные. И некоторые чтения Оригена, прочтения его, они даже упоминаются в академическом критическом издании древнееврейской Библии «Библия Хебраика Студгартенсия». Такое есть издание в Штутгарте, которое... Ну, считается научным изданием. И вот там есть сносочки, где разночтения могут быть. Там иногда упоминается Ориген. То есть вот на этом этапе развития статической мысли знали хорошо древнееврейский. Древнееврейский знал блаженный Иероним, который привел Вульгату. Но далее, скорее всего, идет серьезный разрыв. Ну, в силу культурно-исторических причин, вплоть до эпохи Возрождения. Поэтому не было возможности каждый раз сравнивать переводы там, септуагинты, другие переводы, там, латинские. Арабские, какие еще бытовали переводы. С древнееврейским образцом. Поэтому вопросы возникают уже позднее. Почему Элохим? Вот самое известное классическое традиционная интерпретация, что это так называемая плюралис мажестик. Или маестик, если там в классической латыни. Это множественное величие. Мы «вы» говорим кому-то, да? Когда вот я говорю «вы», я же не, вы же не подозреваете, что я вас вижу несколько человек? Вы к этому привыкли, да. А вот, например, государь говорит «мы», «нашим изволением». Вот. Вот такая форма множественного числа, это подчеркивается величие. Это одно из объяснений. Есть объяснение таких ученых мифологической школы, которые считают, что это остатки многобожия вавилонского. Потому что действительно речь идет вот о том самом понимании Бога, который является, я бы сказал, неспецифичным. То есть это корень общий словом «Аллах», «Элохим». Общесемитское «эль» – понимание Бога, то есть Бог вообще. То есть Бог, который понимается вне того откровения, которое дается Аврааму и Моисею. То общее естественное понимание Бога, которое было свойственно народам этого региона, этих языков. И Элохим, считают некоторые, это отголосок вот такого неизжитого до конца. Но вот вы знаете, кажется, собственно, кажется, страшно звучит, а с другой стороны, а мы-то какие, подумайте. Вот не слово «Бог», оно с христианства возникло или раньше возникло, я вот думаю. Может, и раньше были языческие боги какие-то. И может какие-то еще вещи, какие-то слова мы употребляем, из язычества пришли, кто знает. По крайней мере, в греческом точно так. И в латинском употребляются все эти слова старые. Но то, что у них в другой форме это было. А вот народы, допустим, ну, Ближнего Востока, христиане, живущие в исламских странах, они Бог называют Аллахом. И где-то даже борются за право назвать Аллахом. Например, в Малайзии запретили мусульмане христианам называть Аллахом Бога. В Пакистане запрещают Аллахом называть Бога секте Ахмадии исламского происхождения. Ну, есть такие детали. Но мы же не обвиняем вот этих людей, что они как подобно мусульманам называют Бога. Вот. И баптистам не запрещаем Бога Богом называть, к примеру. Поэтому даже если бы это было так, а мы не знаем, так это или не так, это было бы не страшно. Есть еще целый ряд таких версий. Ну, вот как раз то, что мессиане нужно знать. Есть различные оккультисты, которые тоже любят слово «Элохим». Ну, во-первых, была Блаватская, которая в своей книге «Тайная доктрина», она пишет об элохимах, неких духах, там, предвечных. Я, честно говоря, это читал без удовольствия очень давно. Если ошибусь в понимании элохимов у Блаватской, вот, то у меня уж простите, но я примерно сказал, что это такое. Ну и впоследствии, вот уже в рамках уфологии, всяких там таких вот оригинальных теорий, вот это слово «элохим» появляется. «Элохим» называют каких-то небесных богов, которые приходили на Землю, которые нас создали там из обезьян с примесью кого-то, которые, может, прилетят на планете Нибиру к нам скоро. Ну и то есть все это многообразное, часто это невозможно читать, слушать об этом. Все эти теории, они апеллируют к этому слову. Насколько множественность применима к Богу в отношении Ветхого Завета? Вот здесь мы находим как бы две версии интерпретации. Одна чисто святоотеческая, а другая, ну, другая такая творческая наша с вами. Святоотеческая интерпретация этого текста говорит о том, вначале Бог сотворил небо и землю. Вот это несогласование глагола «сотворил» и слово «боги» указано на тайну Пресвятой Троицы. Все очень просто здесь. Вы спросите, как иудеи это объясняют? Иудеи объясняют по-другому это. Они говорят, что Бог сотворил мир вместе с ангелами. Они участвуют в творении. И вот последствия, если мы переворачиваем уже стих 26, «и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему», то вот иудеи говорят, что это был совет Бога с ангелами. А святые отцы православные говорят, это был предвечный совет Троицы. То есть общий вот здесь консенсус есть святых отцов в том, что это указание на Пресвятую Троицу. Можно немножечко так творчески поразмышлять дополнение к мысли святых отцов. Но хотя Бог един, и Христос был, есть и будет один, но исторически Бог открывается постепенно. От менее совершенного представления о Боге к более совершенному. Я думаю, что истинное знание Бога нам и не открылось еще. Может, в истории оно не откроется, а вот в душе каждого мы постепенно, каждый подходим к более совершенному познанию Бога. Как и народ Божий в Ветхом и Новом Завете. И понятно, что откровение Бога в Ветхом Завете и то понимание Бога, которое в некоторых книгах мы находим, там в книгах Царств, книгах, например, Паралипоменон, и то, которое есть в Новом Завете, это немножечко разное понимание. Поэтому динамизм свойств не бытию Божию, а нашему его пониманию. То есть бытие Божие абсолютно, поэтому нет динамики развития. Но наше восприятие Бога, оно динамично по своей природе. То есть мы Бога не сразу открываем для себя. Одна из самых ужасных историй моей юности церковной. где-то, вот мне сколько-то лет было, может быть, 19, может, 18, там, это конец 80-х или 90-х, ну, какой-то вот такой год, как только начиналось, Данилов монастырь стоит, ларек с иконами, и стоят две очень милые женщины, приличные. А я вот подслушал их разговор. Одна стоит, вот так держит икону, маленькую, показывает другой, и говорит: вот у моей бабушки Бог был Иисус Христос, а у мамы Бог был Николай Угодник. А я себе в Бога Смоленскую икону выбрала. Вот эта динамика, может быть, и отрицательная. Но, или, например, эпизод из моей уже священнической жизни. Заходит одна раба Божия и начинает говорить, там, каким богам она свечки будет ставить. Ну и интеллигентная женщина, закончившая мархи, сидевшая за ящиком, она сделала ей замечание, что вообще-то Бог един. Она сказала: молчи, моя мама и бабушка сюда ходила. Я знаю, какие есть боги. После чего две женщины подрались за веру. Итак, вот этот первый стих, он говорит нам и о тайне Троицы, и о начале времен, и о Христе, и о тайне небес. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, Дух Божий носился над водою». Но, с одной стороны, кто-то скажет, что это похоже на различные языческие смогульные. Там вначале тоже хаос. Словосочетание «тоху вавоху», древнееврейское, то есть «безвидна и пуста», оно непереводимо на русский язык, как очень много непереводимо. И оно выражает, может быть, даже отчасти фоносемантическое, выражает вот некое ощущение неорганизованности, неустроенности, пустынности. Это еще, это есть просто некое вот бытие, как таковое, но не имеющее никакой структурированности, оформленности, безобразное бытие. И что здесь за отличие? Это то, что говорится о Духе Божьем, который носится над водой, и, собственно говоря, здесь появляется третье лицо Троицы. То есть Дух Божий является творцом этого мира. Но мы не можем сказать, что мир создан Духом Божьим или Богом Сыном, Богом Отцом. Мир – это творение всей Пресвятой Троицы. Но даже в Ветхом Завете Священное Писание нам указывает на разные аспекты этого творческого акта. Ну и кроме того, уважаемые коллеги, это, конечно, напоминает нам первое мгновение после Большого Взрыва. Там тоже все было тоху вавоху. И горячо зело. Вот. Но по этому поводу можно, конечно, размышлять. Потому что, конечно, наука не может дать нам полного объяснения реальности. Ну, в силу разных причин. В силу того, что наука по своей природе себя полагает совершенной, истинной. Она всегда несовершенна. Хотя потому, что мало что видим. Ну, из той вселенной, которую наблюдаем, мы наблюдаем очень маленькую часть. И с какой стати мы должны считать, что в остальной части все то же самое, допустим. Ну, там по реликтовому излучению Большого Взрыва что-то там определяем. Но это... Так, есть такая статья, где рассказывается, как бы познавали мир бы жители океана на планете, на спутнике Юпитер-Европа, если бы они жили в глубине, над ним был лед, он отражал бы звуки, и чтобы они думали о Вселенной, не видя ее. Ну, сколько угодно можно сочинять на эту тему. Но при всем при том, что изначально научное знание, оно ограничено само по себе, все-таки современная наука дает некую картину, но которая, ну, которая конвертируется вот, научно, в библейскую картину мира. То есть очень многие моменты, они просто ложатся на повествование Шестоднева. Понятно, Шестоднев не будет описывать с точностью, что в такой-то, в минус такой-то степени секунды появилось то-то, там этого нет. Но вот этот стих и предыдущий стих, они вполне совпадают с данными науки. Другое дело, что в науке есть такие области, которые очень трудно, например, интерпретировать богословски. То есть, конечно, интерпретировать можно, но что потом вот с нами будет, учитывая, что нас записывают, я не знаю. Ну, например, черная дыра. Вот вы, если кто читал, как ученый рассуждает о человеке, падающем в черную дыру. А что такое черная дыра вообще? А может, это путь, может, мы все должны через нее пройти, когда умрем, чтобы выйти из этой вселенной? А может, путь в ад? А может, та самая вечность, которая нам кажется... Вот что это такое? Вот как вы думаете? Как вы это понимали? Вот, подумайте.
Это как-то совсем по Оригену.
Нет, а по Оригену там все очень...
Все сольется и так далее.
Ну, я не знаю, что сольется. Он там, у Оригена там, собственно, несколько других идей, понимаете? Вот если уже коснулись Оригена... Я по Оригену не специалист, вовсе не его поклонник, хотя восхищаюсь его полнотой его знаний. Но Ориген исходил из того, что все должно повторяться до тех пор, пока все не будет восстановлено. Это первое, то, что было осуждено. А второе, то, что он считал, что Христос отдельно воплощался для ангелов, демонов, людей там, и так далее. Ну, дальше там вы знаете, анафематизм, что все воскреснут... шарообразно. Вот. Но как раз, мне кажется, Ориген вот про черные, на черные дыры никак не ложится его идеи. Перерыв, да, коллеги?
Свят, свят, свят,